Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Вот, подписывайтесь, Сергей Михеев, Телеграм, Дзен, Яндекс. Яндекс-то уже нету. Сейчас его, кстати, продают этому самому нашей. Больше он не будет в Нидерландах там это самое балдеть, так сказать. Теперь будет он, это самое, я так понял, зарегистрирован в Калининграде.
Ну, главное, вот. Где серверы?
Да, где серверы, это главное. Я надеюсь, что, может быть, мы потихонечку и серверы перетащим. В принципе, технически это возможно. Там даже я бы сказал, это не так уж, чтобы слишком дорого. Так что вот, Сергей Михеев, Дзен, ВКонтакте, Рутюб, там Одноклассники, Телеграм. Ну, и там же отчеты благотворительного фонда, да, так сказать, Сергея Михеева. Есть такой фонд. Вот. В общем, работаем, да, и всем спасибо большое, так сказать, тем, кто нам оказывает помощь. Не забывайте, да, что задач еще довольно много.
И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Первое о главном. Переходите, подписывайтесь, переходите, смотрите. Кстати, про Телеграм интересная статистика вышла. За прошлый год доля россиян, которые каждый день используют этот мессенджер, за год выросла на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. То есть, по сути, говорят, этот Телеграм становится все популярнее и популярнее, но по-прежнему первое место пока WhatsApp. Доля охвата 67%.
Ну, так тогда задача, так сказать, стоит, которая касается безопасности, взять под контроль его. Вот, я считаю, что тоже надо как бы их с Виргинских островов вытащить, как бы, да, и сюда заставить переселиться. А то они там сидят на этих островах, так сказать, да, чего угодно себе позволяют, достать их там невозможно. Я считаю, что на самом деле это такая задача безопасности, да. Во-первых, я бы всех там это самое обналичил, что называется, да, чтобы было видно.
Пересчитали, да.
Да, чтобы было видно всех, кто, что, так сказать, кто за каким каналом стоит, как бы, да, все эти имя, фамилия, как бы, опись, протокол, отпечатки пальцев. Вот, это было бы правильно, на самом деле, да. Во-вторых, да, сделал бы так, чтобы можно было, значит, влиять на все то, что там происходит, да, и чтобы это находилось на территории Российской Федерации. Потому что это вопрос безопасности, в том числе и информационный. И вот, что касается там его, как этого самого мессенджера, так сказать, то есть какой-то, значит, способа передачи, да, но он, насколько я понимаю, попер вот сейчас тоже на фоне всех этих событий, потому что, значит, сказали, что WhatsApp это, значит, поганая, так сказать, это американская мета, вот, и она всех читает.
Запрещенная везде у нас.
Да, она читает все, значит, это самое передает сразу в ЦРУ. Кстати говоря, я считаю, что это может так оно и быть. А Telegram, типа, вот он чистенький. Я, честно говоря, в это не верю, если честно, да. Может, он и был когда-нибудь чистенький. Я думаю, вернее, я не думаю, я точно знаю, что он читается, так сказать, там, все там, кому надо, как бы, да, всю эту переписку, как бы, могут видеть, там, вообще проблем в этом никаких абсолютно нет. Вся эта вот лабудень, которая там Дуров как бы это впаривает, про какие-то ключи шифрования, там, про это все для дураков, честное слово. Это для все это для детей. Ну и вообще, в принципе, мессенджеров просто нету, да, безопасных, и не будет никогда. Вот потому что, как известно, ладно, это самое, да. Ну, любое, значит, это самое, да. есть контрспособ, да, контрспособ, что называется, да, вот, на любое хитрое приспособление, есть другое, это приспособление с винтом, как бы, поэтому, значит, в любом случае, как бы, все это раскрывается, и все эти байки про то, что одни там уязвимы, другие неуязвимы, одни там собирают, другие не собирают, одни читают, другие не читают, все это вранье, естественно, да, все читается, так сказать, все просматривается, все пробивается, вот, и здесь ничего нет, но вот такая вот байка ходила по поводу Телеграма, якобы там можно быть анонимным, там и все такое прочее, вас там не увидит, да все там увидит, вот, но понятно, что совсем без этих мессенджеров уже, видимо, так сказать, не получается, да, я тоже как бы пользуюсь ими, вот, по-другому никак, но в том числе потому, что эта штука бесплатная получается, одно из главных преимуществ, там, вот смс-ки сдохли, почему, потому что за каждую смс-ку надо платить, а здесь ты все равно подключен к интернету, как бы, и ты можешь передавать там сообщения, изображения и все остальное, это как бы, ну, просто в пакете. Ты как бы покупаешь интернет, ну и, соответственно, тебе вот эта вот вся штука, так сказать, в приложении, да, вот, собственно, и все. Ну, а я это к чему, обратно возвращаясь там к нашим, так сказать, политическо, так сказать, этим самым социальным, как бы, этим самым делам, ну, я лично считаю, что за этим должен быть контроль, вот я лично абсолютно убежден, то есть все эти вещи надо национализировать, то есть все это надо перетаскивать сюда, не мытьем-то катнем, заставлять их переходить сюда, потому что не то время, чтобы играть вот в эту вот, знаете, в эти Виргинские острова, в эти Дубаи, как бы, и прочее, прочее. Честному человеку нечего скрывать, я так считаю.
Да. С вами абсолютно согласна премьер Эстонии Кая Каллас, но, правда, она противоположной точки зрения придерживается, заявила, призвала Еврокомиссию усилить цензуру в Телеграм, потому что распространяется в ней неправильная информация, что на цифровой арене Россия ведет кибервойну против Запада, заявила Каллас. Вот. И некоторые из телеграм-каналов могут стать благодатной почвой для формирования неправильных взглядов в нашей цивилизованной Европе. Вообще мы говорим, что мессенджеры, да, там вот сначала это был спор, что WhatsApp это номер один, потом появился Telegram, как, ну, более доступное средство общения, да. А сейчас Telegram, WhatsApp не в такой степени, Telegram, по сути, стал, ну, неким таким политисточником. И Каллас в этом смысле права, и нам тоже нужно тоже сказать, о чем вы говорите, да, всех пересчитать, что кто за каким телеграм-каналом стоит, кто распространяет дезинформацию, в том числе о России.
Ну да, я считаю, что это было бы правильно. Конечно, тут меня как бы это самое не радует, что мое мнение, значит, совпало, значит, с этими вот неонацистами из Прибалтики, вот, но это просто как чисто техническая вещь, все равно придется это делать, вот в чем дело, никуда вы не денетесь, да, вот это все поддержание там, значит, видимости, значит, свободы перетока информации, все это все равно будет рано или поздно как-то, так сказать, взято под контроль. Другой вопрос, что могут возразить, но вот сейчас вот в ситуации, когда нам, значит, перекрыли возможность там вещать через RT, там, спутник и все остальное, там, значит, на весь мир, вот пусть там телеграм-канал распространяет. Но там вот этих телеграм-каналов такое бешеное количество, и, значит, 3/4 из них врут просто как дышат, да, для них это просто способ жизни. Поэтому непонятно, кто на кого больше влияет, да, вот влияем ли мы на окружающую действительность, или эта окружающая действительность влияет на нас, понять трудно, вот, в том числе вот в ситуации, так сказать, их анонимности. А есть ли у нас разветвленная, так сказать, сетка, условно говоря, там англоязычных телеграм-каналов, насколько я понимаю, нет. Насколько я знаю, по крайней мере, я, конечно, естественно, я там где-то, так сказать, в своих там этих тоже витаю, как бы этих в своих там облаках, как бы, да, ну, насколько вот мне известно, такой вот действительно системной работы, вот такой вот прям системы, да, условно говоря, там, да, и иноязычных телеграм-каналов, через которые бы мы там закидывали там, например, скажем, там море информации, которые там были бы там, имели бы там огромное количество подписчиков, ну, пока нету, да, наверное, это можно было бы насоздавать, и тогда это было бы оправданием для того, что для этой, так, некой работы. Вот. Ну, а в русскоязычном телеграме, ну, то непонятно, что там больше, если честно, там плюсов для нас или минусов. Пока, вот, как мне кажется, минусов реально больше.
А вот, с другой стороны, вы говорите, не знаете, есть ли англоязычные наши телеграм-каналы, да, которые продвигают наши знания и нашу силу, а вот в Телеграме много русскоязычных, по крайней мере, европейских телеграм-каналов, европейских СМИ, которые, понятно, с русофобских позиций рассматривают ситуацию, которая сейчас в мире. И достаточно много у них подписчиков, вот там 300-400 тысяч, это весомо, да, и действительно вот за ними, как бы они открыты, вот мы там от этого вещаем, там от BBC, там от Бильда и туда и сюда. Да. Но тоже информация
есть. У нас есть эти телеграм-каналы, я сказал, что я не вижу это как системы, но с той стороны огромная машина, что называется, да, они этим занимаются, вот, ну, в том числе даже просто в открытую, это вот вы сказали, там BBC, там все вот эти вот там, да, всякие разные нехорошие, так сказать, другие СМИ. Хорошие только у нас, у всех остальных нехорошие. Вот, это запомните это и повторяйте, так сказать, да.
В Китае еще хорошие.
Каждый день. В Китае, ну, там непонятно просто, их они пишут на непонятном языке, поэтому мы не можем понять, насколько они хорошие, но надеемся на то, что они хорошие. Вот. А так, ну, в Китае все, конечно, под гораздо более жестким контролем. Но вот как система, я знаю, что этим занимаются, как бы, да, но вот как такая вот система, например, которая бы там вот там прям долбила мозг, ну, пока, мне кажется, этого немножко не хватает. Хотя, опять же, есть и телеграм-каналы, есть у всех наших вот и иноязычных СМИ, там, и вот RT, там, спутник, там, все вот это вот, все это есть. А мне кажется, мы могли бы обзавестись ими вообще, как бы, ну, все наши крупные средства массовой информации. А вот все эти разговоры про то, что это никому не нужно, это все фигня, как бы, да, на самом деле оно, это, вода дырочку найдет, что называется, да, и будет спрос, и так далее, и так далее. Даже вот, например, скажем, вот, что такое фурор, как бы, да, вот это, слухи вызвали, а там тоже вот интервью Карлсона, Вот, это самое. Но почему? Да потому что они заблокировали как раз доступ вот к любой информации отсюда, да, они его как бы да, максимально как бы блокируют, там, да, очерняют и прочее-прочее. Тут... Поэтому создание всяких разных таких телеграм-каналов возможно, да. Но это было бы оправданием, по крайней мере. Пока, на мой взгляд, поток негатива в этом самом телеграме, как бы, да, такого замаскированного или полузамаскированного, или открытого, в наш адрес, он превышает наше влияние на внешнюю среду. Вот поэтому здесь... Менять баланс, во-первых, а во-вторых, конечно, ну, местами ставить под контроль. А все равно все будет ставить под контроль по-любому, как бы, да, так или иначе, никуда не денется вся эта сфера.
Ну, еще надо отметить, что киевский режим, он же заблокировал доступ из России ко многим своим там сайтам всевозможным, поэтому, ну, наверное, телеграм-каналы чуть ли не единственный источник вот так в режиме онлайн посмотреть, что там киевская хунта придумала. И, опять же, совпадение подтвердили ваши слова о том, что Зеленская, значит, не планирует проводить выборы. Секретарь СНБО Данилов заявил, что выборов на Украине этой весной точно не будет, и до отмены военного положения тоже не будет, а тут Зеленский внес в Раду проект закона о продлении этого военного положения на Украине до 14 мая. То есть, вот вы говорили, что 31 марта, когда должны пройти президентские выборы на Украине, легитимность обнуляется Зеленского, а тут, значит, она еще вот... Говорят, что она до 14 мая еще как бы действует, потому что по украинским законам...
Ну да, 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 должны быть выборы, а потом он еще, так сказать, да, он же не сразу после выборов сдает свои полномочия, вот, но все равно отсутствие выборов ставит это под сомнение. Но по поводу выборов, видите, все-таки вот сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Никто. Да, как бы это самое. Ну, я вот много месяцев подряд говорил, что я считаю, что выборов не будет. Выборов не будет, потому что, опять же, взвешивая там условные технологические плюсы и минусы и для американцев, так сказать, и для европейцев, ну и отчасти для Зеленского, да, на самом деле выгоднее выборы не проводить. Для Зеленского выгоднее не проводить, потому что он не знает, какие будут результаты, вот, и чем это все кончится, да, для американцев там и европейцев, хотя, конечно, там главная дудка у американцев, выгодно, потому что Зеленского подвешивают, и с ним дальше можно делать, что хочет, так сказать, да, вот, хочешь так, хочешь сяк, там, да, уже никто не скажет, что меня, типа, народ выбрал, да, вот, вот такие дела. Но что касается нас, ну, нам вот как вот, лучше так или лучше сяк, не знаю, трудно сказать, конечно, с одной стороны, выборы бы породили бы обострение конфликта, напряженности. С другой стороны, напряженность все равно будет расти, даже в том числе потому, что выборов не будет. Здесь, мне кажется, там примерно там 50-50, что так, что эдак. Вот. Что касается, так сказать, легитимности до мая, ну, они будут эту байку поддерживать, несомненно. То есть, ну, как бы, да, формально можно так сказать, но как, ну, сам факт, это самое отсутствие выборов, он все равно после марта месяца, значит, да, Зеленского сделает уже такой фигурой, как бы, да, на которую будет косо смотреть, и в любом случае это будет только, ну, как бы приведет к росту внутренней напряженности. Никуда это абсолютно не уйдет. Невозможно сделать вид, что, значит, все как будто так оно и есть. Это первое. А второе, для того, чтобы быть действительно таким уж прямо вот таким диктатором-диктатором, как бы, ну, надо иметь очень надежную опору там в армии, в спецслужбах, вот, и очень такое, так сказать, жесткое целеполагание, которого, на мой взгляд, у Зеленского все равно в любом случае не хватает. Так что, как ни крути, я считаю, что все равно как бы отсутствие выборов, оно поставит под вопрос фигуру Зеленского, вот, способ организации власти и все остальное. Хотя, да, они будут максимально тянуть, рассказывать, что вот, ну, хорошо, ну ладно, ну, до 14 мая, ну и что? А что после 14 мая будет? Что ты сделаешь после 14 мая?
Ну, еще продлит войны.
Ну, как вот, продлит, вот, но... Все равно, понимаете, вот...
В каком статусе будет?
Да, продлевать? В каком статусе? А тут даже такая штука, ведь вам шашечки или ехать, что называется? Да, галочки-то как можно, конечно, если вы там юристов там офиса Зеленского попросите, они там вам, ну, им попросят, естественно, они вам там напишут обоснование, что все это абсолютно законно, но ощущение, как бы, да, у населения, у там, значит, условной украинской, так сказать, этих вот всех этих людей там из правящего класса, там так называемых, хотя там и класса уж никого не осталось, там сплошная каша, конечно, будет уже другое. Будет уже другое, и любой может сказать, ну, тебя выбирали как бы, ну, когда-то, а сейчас что? А сейчас ты кто? Да. И, кстати говоря, особенно это будет, на мой взгляд, все равно как бы, да, отчетливо, ну, как бы, это будет... все равно это будет еще более выпукло как бы чувствоваться на фоне проведенных в России выборов, вот, которые пройдут, на фоне того, что везде проходят выборы, как бы, да, и вот в Америке будет выбор, несмотря, так сказать, ни на какое это самое, ни на какое, как бы, эту самую напряженную ситуацию, все равно какие-то выборы да будут, как-нибудь они пройдут. Вот. А Зеленский, получается, так вот, ты кто? Ты вроде как демократию защищал, а где же твоя демократия?
Вот про демократию, а почему молчат европейские, значит, кураторы, заокеанские кураторы? Ведь это же получается не демократично, это же получается диктатура, то есть не по-европейски, хотя условия ставятся Украине, значит, выглядеть как европеец среднестатистический. И напомню, что Евросоюз, когда одобрял помощь Украине, вот этот в 50 миллиардов евро, поставил Киеву условия, пункт номер один – это поддержка эффективных демократических механизмов. Отмена выборов – это не демократический механизм, то есть по логике 50 миллиардов, растянутые на какое-то время, Киеву нельзя перечислять.
Ну, Павел, вопрос риторический, да. Вы сами прекрасно это понимаете, да, почему, да, если там коротко, потому что они уроды, вот, потому что, да, потому что
нет,
они...
у них же должен быть какой-то ответ дать там своему населению, да, что...
Ответ вот... населению будет такой, есть страшная Россия, как бы, бедная Украина, мы обязаны, иначе Путин на нас нападет, вот это, вот, собственно, ответ. Вопрос там, к процедурам, это вопрос там будет иметь отдаленное отношение, но, здесь первое, конечно, да, еще раз понять, что для всех нас, да, у кого еще остались какие-то иллюзии там по поводу демократии. Еще раз, так сказать, мы видим на этом примере, что все это вранье, к сожалению, там, к счастью, я не знаю, как хотите. Я в демократию никогда, честно говоря, не верил, да, но тем не менее. Вот, то есть все эти байки про то, что они защищают демократию на Украине, это вранье, потому что на Украине вообще не осталось, следов демократии не осталось. Вообще просто ничего. Если раньше еще хоть что-то, какие-то рисовали какие-то эти самые декорации, так сказать, то сейчас уже и этим даже не заморачиваются, и декорации не рисуют, да, вот в том числе и выборы, и все такое прочее остальное. Когда раньше говорили, а что, в России есть демократия? А в России, на мой взгляд, никто особо никогда, собственно, и не стремился к тому, чтобы у нас была там. Ну, кто-то когда-то стремился, но мне кажется, это был бред. Вот к тому, чтобы, так сказать, соответствовать этим самым, как бы, условно говоря, нормам этой, как ее, западной демократии. Потом нас всегда обвиняли, что у нас ее нету и так далее. А вот у них она есть. Вот. А сейчас и следа не осталось. Ну, и плюс к вопросу о двойных стандартах, да, там, той же Европы. А вот здесь вижу, здесь не вижу. Вот, собственно, это происходит. Но я должен сказать, что, опять же, повторю собственную мысль. Вот, по поводу того, что, вы знаете, даже и для Европы с Америкой факт того, что выборов на Украине не будет, тоже будет играть роль. Вам потихонечку, полигонечку, да, они вам сочинят, так сказать, да, что вот это вот так, вот сяк, вот, но только это будет с каждым месяцем или там с каждым, так сказать, полугодием или годом все хуже и хуже работать. Потому что все равно, как хочешь, как ни крути, а получается, что Зеленский-то никакой не демократически избранный президент, и вообще не избранный, да, теперь уже, так сказать, вот очень скоро будет, да, вот, а к вопросу о демократии, я думаю, все больше и больше будет проникать информация, что демократии там никакой нет, и вот действительно тут вот... Не так давно была публикация в Guardian, так сказать, про политзаключенных на Украине, достаточно такая, достаточно жесткая публикация, которая, вывод из которой, что нафиг никакой демократии на Украине-то и нету. Ее просто нету. А тогда вопрос, а Guardian – это британская газета, тогда вопрос, а что там надо защищать? Вот. Они же, на самом деле, посмотрите, они с этой темы уже съехали. Сначала они говорили, что они защищают демократию на Украине. Сейчас они съехали с этой темы, потому что ясно, что это все фуфло полное, да? Сейчас они говорят, что мы должны защищать Украину, какой бы она ни была, чтобы Путин на нас не напал. А демократию на Украине они уже практически не защищают. Они уже про это забыли, они про это вообще не пишут. Потому что понятно, что ну, слишком очевидно, что демократии там никакой нету, как бы, да и не было никогда.
Ну, а сегодня британская, опять же, Times, вы говорили Guardian, сегодня Times хвалит Залужного, ругает Зеленского, заголовок «Железный генерал против менеджера по продажам». Понятно, кто железный генерал и кто торговец всем, что можно, что раньше называлось Украина. Сравнивают рейтинг, некие одобрения. У Залужного там 88%, может быть, тонкий намек на 14,88%. Неизвестно, что имел в виду Times. У Зеленского якобы там 62%, но вывод такой, что публичные ссоры ослабляют поддержку Запада, Украины. И по поводу поддержки Запада, публичных ссор, тут прилюдно нардеп Рады Кучеренко раскритиковал Зеленского. А Зеленский на днях заявил, что нужно перезагрузить власть, когда он говорил про недовольство военным блоком силовым. Вот Зеленский сказал, нужно перезагрузить власть. Вот Кучеренко спрашивает А кто же у нас руководство страны? Нужно перезагрузить руководство страны. Кто у нас руководство страны? То есть даже там уже в элитах, в законодательных не понимают, кто руководит страной. Нам говорят, да, мы знаем, что там в Вашингтоне принимают решения, в Брюсселе принимают решения, а конкретно в Киеве кто принимает решения? Не знают они.
Вот видите, еще и не кончился формально срок полномочий Зеленского, а они уже как бы задают такие вопросы, начинают уже, значит, Зеленского там поливать грязью. Дальше просто будет больше. Он, что бы там он ни думал себе, как бы, да, вот такой вот, условно говоря, там, знаете, жесточайший, так сказать, какой-то режим, там, условно говоря, там, по образцу какой-нибудь там нацистской Германии, ему все равно не удастся установить. Это не, ну, просто нет, для этого нет ни возможности, ни способности, так сказать, да. Плюс ко всему, на самом деле, вот эта зависимость от Запада, она очень сильно будет влиять на все, что он делает. Тут такой вот диктатуру реальную можно, так сказать, тоже установить, когда ты абсолютно владеешь обстановкой, ситуацией в стране. А он ей не владеет, во-первых. А во-вторых, находится постоянно, значит, на крючке у западников, которые ему там говорят, что делать, что не делать. Вот. А по поводу Залужного, там вот эти дискуссии, одни там за этого, другие за того, говорит о том, что Запад не принял решение. То есть, принято решение по поводу, там, так или иначе, не мытьем, так катанием, как бы, что выборов не будет. Вот. Но что-то дальше вот делать с этими всеми там перезагрузками, да, они не приняли решение. Вот все эти, ну, видите, они пытаются лепить новый там образ Залужный, железный генерал. Это чисто пиар-технология и полное фуфло, потому что на самом деле, конечно, ситуация там хуже гораздо, вот, потому что этот железный генерал, на самом деле, страдает неонацистскими, как известно, взглядами, вот, с большой вероятностью, во-первых, а во-вторых... Во-вторых, он не политик, еще раз говорю, как бы, да, ему будет очень сложно быть публичным политиком.
Да, будет сложно, и по поводу... Его генеральство тоже есть вопросы, успехов каких-то. Слава богу, он не показал. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь обязательно. И также напомню нашим слушателям, что идет... Прямая видеотрансляция эфира, первое о главном, в Рутьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь, сейчас самые главные новости. 11:34 в Москве, продолжаем программу. Выбора у Зеленского, наверное, действительно нет. Ему поставлена задача воевать до последнего украинца, и он будет отрабатывать эту задачу. Кстати, любопытную книжицу, можно так, книгой нельзя это назвать, книжицу обнаружил. Значит, в Штатах вышла на английском языке, называется «Раскрой в себе внутреннего Зеленского, двоеточие, уроки, которые мы должны выучить от неожиданного лидера». Автор, бывшая гражданка, я так понимаю, Советского Союза, которая уехала давно уже в США, вот, и она, значит, пиарит следующим образом. Кстати, книжка стоит почти $20. Почти $20. Вот не толстая.
Прям как какие-то кроссовки или джинсы недорогие.
Да. Но постоянные скидки, видимо, пока народ не стремится выучить уроки Зеленского. Но как, значит, автор этой книги пиарит ее, что она, это, будучи носителем русского языка, как и сам Зеленский, улавливает глубокий философский подтекст, стоящий за его словами. В общем, вопрос, естественно...
И она улавливает, они рассказывают, какое...
Ну, какие-то сигналы получают. Часть из космоса получает сигналы, часть вот из слов Зеленского. В общем, жизненные уроки. А вот так, если задуматься, действительно, какие страшные уроки Зеленский преподнес не только себе, но и украинцам. Вот как уроки, которые точно не нужно выучить от этого неожиданного лидера.
Да, раскрой себе внутреннего Зеленского, сыграй на пианино. Вот, как он.
Балкон,
да? Да, уроки, так сказать, игры на клавишных инструментах дает. Недорого. Но я думаю, что это просто такая, это как его... Ну, просто коммерческий ход, да, пока вот сейчас все обсуждают там Украину, Зеленский, Владимир Зеленский, вот надо что-нибудь написать про Зеленский, вот, ну, потому что просто это как бы, ну, обычная такая, ну, коммерческая штука, вот, пока эта фамилия там в ходу, как бы надо скорее успеть что-нибудь такое написать, вот, ну, и вот нагрузить его какими-то, знаете, там, смыслами. Хотя мне кажется, что это такая вот эта книжка не пойдет. Почему? Потому что это надо было писать в начале, когда было вот такое очарование Зеленским. Вот, а сейчас уже это неинтересно, потому что Зеленский начинает, и даже вот это, мне кажется, его фамилия уже всех задолбала. Вот это самое. Он начинает раздражать. Вот про это меньше хотят говорить, меньше хотят слышать, так сказать, да, на Западе, в том числе и в Америке. Вокруг этого там все вот уже устали от этого всего. Знаете, это когда все хорошо, вот когда успехи, так сказать, феерические победы, тогда можно говорить долго и будет все на слуху. А когда вот все не очень хорошо, и это самое, все хреновенько, так сказать, как-то, и тенденция такая, как бы неприятная, вот, это начинает быстро раздражать, а отстаньте от нас со своим Зеленским. Поэтому я думаю, что тут поиск философских смыслов Зеленскому не поможет. Что касается уроков, ну, главный урок, мне кажется, такой, знаете, это, если так вот, как немножко это меня всегда тянет на шутки, но как в «Бриллиантовой руке», вот когда, значит, этот вот работник милиции, значит, агитирует Семёна Семёновича, значит, поучаствовать в операции, вот, он ему говорит, каждый из нас способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что именно он способен. Поэтому тут такая штука. Не в свои сани не садись, вот, и бойтесь своих, так сказать, значит, желаний, они сбываются. На самом деле мы увидели, как в этом, в общем-то, мелком человечке вот, очутился такой вот себелюбивый, недалекий, вот, но вполне себе монстр, вот, который, как бы, да, чудовище, которое, как бы, да, не имея ни моральных, так сказать, ни каких-то нравственных ограничений, абсолютно такой продукт постсоветского, так сказать, постсоветской жизни, в которой, как бы, ну, условно говоря, там успех личный, да, и там какой-то достаток является мерилом всего, вот, оказался способным на страшные поступки. Когда там, ну, условно говоря, так сказать, кто-нибудь задаст вопрос, какие, ну, Господи. Во-первых, он обманул огромное количество людей. Обманул, потому что обещал, что он будет совсем не таким, как все его предшественники, он будет совсем другим, он будет по-другому, значит, мирно и даже местами весело решать все вопросы. Помните, как бы одним из, значит, таких лозунгов его избирательной кампании было, что он мирными способами за три дня решит проблему Донбасса. Он обманул людей, он обманул огромное количество людей.
Когда вступал в должность, говорил, что я за три дня решу проблему Донбасса вооруженным вот этим,
да,
АТО.
Да,
вот,
да,
в,
да,
пику,
да,
ему Зеленский, да, вот такие лозунги продвигал.
Вот, он обманул. Если сейчас вот, например, вернуться на эти годы вот назад и посмотреть, что там Зеленский говорил во время избирательной кампании, он обманул людей во всем, вообще просто во всем. Вот, но тогда, как бы, я думаю, что он понимал, что надо просто врать для того, чтобы достичь успеха. То есть вот эта беспринципность, которая на самом деле, к сожалению, является основным вообще и с самого начала являлась основным признаком украинской политики, вот в Зеленском она в абсолюте воплотилась, да. Вот абсолютная беспринципность, стопроцентная безнравственность, в принципе, можно делать все, лишь бы достичь конкретной сиюминутной цели. Вот. Но такая тактика, она обычно приводит к проблемам в стратегии, да, и стратегически Зеленский привел Украину на грань катастрофы, потому что то, что сейчас происходит, это грань катастрофы, да. Экономики нету, да, сравнивать, так сказать, с тем, что было до этого, вообще бессмысленно. Вот. Ну, она есть какая-то, но, в общем и целом, конечно, если там, да, сравнивать даже там с периодом Януковича, там, или тем более премьерство там, Азарова, там, ну, там вообще не о чем говорить. Огромное количество проблем, идет тяжелейшая война, значит, сотни тысяч убитых и раненых, в то время, когда можно было обо всем договориться, да. Вот хотя бы уже это серьезный урок. Вот. Ну и второе, конечно, да, вот все эти вот мелкие Наполеоны, вот, они таят в себе вот этот вот ужас, когда человек, не способный справляться, да, с этой задачей, не способный смотреть вдаль, берется, так сказать, за эти дела, а когда, значит, все становится, так сказать, ужасно, вот, он делает вид, что ему вообще до этого никакого, так сказать, дела нет. По большому счету, Зеленский – это такая вот квинтэссенция, такое, это вот самое, так сказать, главное содержание постсоветской Украины. Клоун, пришедший к власти – становится, так сказать, страшным чудовищем, оставаясь при этом и клоуном, и мелким человеком, и все остальное. Вот если говорить про философию, да, то есть это страсти, воплотившиеся в реальности и приведшие там, да, к огромному количеству проблем. Так что никаких таких, так сказать, этих самых положительных философских там подтекстов в фигуре Зеленского я лично не вижу. И, кстати, как мы говорили, я вот вас уверяю, он плохо закончит. Это вопрос времени. Он плохо закончит, никаким там славным, так сказать, героем в историю он не войдет. Вот этот вот период раздувания этого мыльного пузыря феерически он уже прошел. А помните, когда вот это было, мы так и говорили, что так оно и будет. Просто для этого как бы не нужно даже, вернее, может, и нужно, но одно дело там анализ фактов, цифр и прочее-прочее, другое дело просто человеческие, так сказать, вот интуиции, ощущения. Было видно, что этот человечек, так сказать, да, он замахнулся на то, что ему не по зубам, просто-напросто, да, и вот этот вот пузырь мыльный, пиар, так сказать, пиара, который накачивали Запад, он уже сейчас вот сдувается просто на глазах, там, я думаю, что вот эти все эти дутые проценты рейтингов никого не должны обманывать, вот, и он закончит жалко, я абсолютно уверен, если не страшно, конечно.
Ну, как тот клоун, литературный, да, образ Джокер, тут тоже был сначала клоуном, потом собрал вокруг себя всю грязь и превратился в монстра, вот то же самое с Зеленским и произошло. Но Запад настойчиво требует от Зеленского воевать до последнего украинца, потому что сам Запад не хочет в этот конфликт влезать. Франция в лице французского премьера, недавно назначенного Атталя, намерена расширить поддержку Киева не только финансами, не только деньгами, но и различными типами вооружений. В общем, по очереди, значит, страны, вот эти основные ведущие европейские, говорят о том, что мы тебя, Зеленский, не оставим, мы будем продолжать накачивать оружием. А Байден тут заявил, что наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины в случае одобрения Конгрессом, об этом заявили в Белом доме, потому что Конгресс блокирует вот этот блок-пакет помощи Израилю и Украине и решение пограничного вопроса. Но вместе с тем Греция почему-то отказалась передавать Украине российские, еще советские ЗРК С-300. Сказала, что мы останемся просто без какой-либо защиты. Хотя до этого на Украине очень активно восхваляли Грецию, которая якобы вот эти С-300 передадут. Странно, да, в той же Франции говорят, что нам оружия не хватает. В Германии говорят, склады пустые, военные, нам нечем защищаться. Вот нужен какой-то там хотя бы минимум для того, чтобы не опустошать полностью наши военные резервы. Но, с другой стороны, Франция вот сейчас говорит, нет, мы все равно будем продолжать. Либо это вот не сейчас, не сиюминутно произойдет. Вопрос такой.
Ну, насчет Греции и Болгарии, которые вроде как говорили, что они не будут, но вот украинские источники хвалятся тем, что они получают греческое и болгарское оружие. Вот. Но что касается в целом там, вот этой ситуации, у нас ничего нету. Но вопрос в том, ничего нет для чего. Просто они, на самом деле, говоря о том, что Россия готова напасть, не верят в нападение России. Да, не верят, а поэтому считают, что, в общем, на самом деле, можно оружие передавать еще, потому что, на самом деле, ничего не грозит. Ну и плюс, американские военно-промышленный комплекс, я думаю, там американцы продавливают. Надо максимально опустошить для того, чтобы кому пойдут потом те же греки за оружие. Ну, к американцам пойдут.
Секундная пауза.
Я думаю, что американцы, ну, и это очевидно, это вот в данном случае здесь все факты налицо, каждый день они подтверждаются, они просто выжимают, как мочалку, так сказать, как вот эту половую тряпку, эту Европу, чтобы ничего вообще не осталось, потому что дальше они пойдут только к ним. Больше идти-то некому. К России нельзя, потому что она плохая, вот, а к кому не пойдут, там, к Китаю нельзя, потому что тоже он плохой, так сказать, да, ну и понятно, Европа не может опуститься до того, чтобы покупать китайское оружие, там, и так далее, да, ну, значит, пойдут к американцам, ну и все, вот для американцев это работа их предприятий, военно-промышленного комплекса, поэтому надо максимально, как бы, очистить, а что касается С-300 и Греции, ну, у Греции есть вялотекущая, так сказать, напряженность с Турцией. Поэтому, ну, прям вот совсем лишать себя вообще всего, но они не могут, да. Видимо, если убрать эти С-300, то ПВО вообще не станет. Но если завтра, кстати говоря, американцы какие-нибудь предложат им заменить эти С-300 на какую-нибудь свою там систему, я думаю, что греки могут согласиться запросто.
Тут Боррель сегодня приехал в Киев. Не знаю, что уговаривать там, не увольнять Зеленского, либо с чем связано. Но так или иначе, перед поездкой он выдал очередное откровение, что Все страны Евросоюза должны направлять поставки своего оружия только на Украину, прекращая экспорт во все другие страны. До этого стало известно, что почему, значит, не выполняются планы европейские по поставкам тех же снарядов, потому что европейские компании, в том числе еще по контрактам на экспорт отправляют в другие, в третьи страны, а не на Украину. Вот Боррель призывает, значит, отдать бесплатно Украине оружие вместо того, чтобы зарабатывать реальные деньги на других странах. Ну, бесплатно все равно же все это оплачивается.
Вот, действительно, европейские эти самые, европейские политики, ну, просто откровенно предают интересы Европы. Они запрещают зарабатывать даже военно-промышленный комплекс. Запрещаем вам зарабатывать. Нельзя зарабатывать. Нельзя использовать дешевый российский газ. Нельзя, так сказать, торговать. Нельзя производить, как бы, да, и зарабатывать даже вот на этом нельзя. Вот, то есть, вот это проамериканская элита европейская просто обезжиривает собственные страны, не глядя. Да, и ладно бы еще, если они, так сказать, позволяли им бы на этом зарабатывать. Вот, а так, все равно вы говорите, что они какие-то деньги получают, но это, я так понимаю, что это все равно менее выгодно. Вот эти поставки все на Украину, они менее выгодны, а может быть, иногда вообще как бы они бесплатно там проходят, да, для кого-то, не знаю, менее выгодны, чем коммерческая торговля, это совершенно точно. То есть, они все равно как бы, ну, как минимум, они теряют часть прибыли, вот, а как максимум, как бы, да, ну, получают чистый расход.
Про обезжиривание, вот, фермеры европейские первые, я так понимаю, поняли, вернее, я думаю, их коснулось, их кошелька, их будущего, про то, что безудержная помощь киевскому режиму, это для них зло, значит, Польша намерена, власти заявляют, вести повышенный НДС на растительное масло из Украины и ограничить импорт сахара. Более того, местный Минсельхоз требует проверять все машины, которые проезжают через польскую границу с товарами из Украины в Литву, чтобы узнать, там не снимаются ли пломбы, вот, чтобы та же фура с товаром вернулась в Польшу. Ну и накануне поляки ввели усиленный контроль на границе с Украиной как раз из-за украинских махинаций с сельхозпродукцией. Ну и в целом вот эти все протесты фермеров делают уже вывод многие СМИ о том, что фермеры могут стать таким драйвером, разжечь вообще рабочий класс, поднять на борьбу с элитами, с европейскими, которые думают только о зеленой повестке, не думают о своих трудягах, в том числе о фермерах, сокращаются сельхозпосадки. Ну вот, действительно, фермеры пугают бунтом таким глобальным. Свергнем зеленую элиту в Европе.
Ну, я не знаю, там, в принципе, в качестве там это для того, чтобы себя немножко побудоражить, можно и это, можно и об этом писать, но пока до этого далеко. Хотя, интересно, так сказать, вот такой парадокс, да, тоже это, значит, к вопросу для любителей классовых теорий. Вот, на самом деле, зеленая повестка, это повестка левая. Вот, ее продвигали и продвигают как раз левые, там, левацкие и прочие организации, да, в ряде стран Европы вообще у власти находятся социалисты, фактически, давай, еще раз повторю, многие будут удивлены, но Шольц является социалистом, да, потому что он возглавляет социал-демократическую партию Германии, социал-демократическая партия, это, собственно, и есть социалисты, да, социалисты, на самом деле, довольно долго были у власти и во Франции, и вообще во многих странах Европы левые, как бы, да, социал-демократы находятся у власти или имеют серьезное влияние, так сказать, да, на эту повестку. Ну, например, в той же, в Америке, скажем, Трамп считает своих противников, он считает демократическую партию троцкистской. Он так их откровенно называет, что они троцкисты, леваки там и все такое прочее. Не буду говорить, что это так оно и есть на 100%, но значительная часть правды в этом имеется, да. И вот мы дожили, так сказать, до таких времен, когда условно рабочий класс, вообще рабочего класса в Европе, на Западе, как бы вот в классическом представлении рабочего класса, да и у нас в стране осталось очень немного, да. И вот этот рабочий класс, так сказать, да, в Европе и Америке выступают против левых. Левые, которые должны защищать интересы рабочего класса, если там, так сказать, да, классические все эти теории, да, почитать там, родом из 19 века, и вот они оказываются врагами рабочего класса. Да, довольно интересная штука. Ну, понятно, что люди там, скажем, фанатично верящие там в левую идею, они там найдут для этого объяснение и соответствующие цитаты, но все равно в целом мы видим именно такую ситуацию, да. А что касается, так сказать, фермеров как таковых и зеленой повестки в целом, ну да, эта зеленая повестка на всех сельхозпроизводителей задавит. Вот, по крайней мере, в Европе. Там видите, какая ситуация получается, что зеленая повестка и все эти зеленые в Европе требуют от европейских фермеров соблюдение какого-то бесчисленного количества всяких разных норм, ограничений там, и прочее-прочее. И, в принципе, можно было бы так жить, если бы как бы это был закрытый рынок. Если бы на этот рынок не поступала сельхозпродукция из других стран, на которые юрисдикция Евросоюза не распространяется, и где, на самом деле, понятно, что все эти крестьянские и фермерские хозяйства, они делают так, как им удобнее. Да, и, собственно, именно поэтому их продукция дешевле. Или в том числе поэтому. Не только поэтому, но в том числе поэтому. И получается вот такой вот этот самый такой вот парадокс, когда, значит, от своих свое собственное сельское хозяйство в Европе фактически душат, да, облагая их огромным количеством там всевозможных обязательств, норм и прочее-прочее, но при этом запускают на рынке Европы огромное количество сельхозпродукции, в частности, например, с той же Украины, где ясно, что вообще никто ничего не контролирует, никто ни зачем не смотрит, и ясно, что никакой Евросоюз там ничего проверить не может, да и не хочет, по большому счету. Я уж не говорю о том, что, скорее всего, одна из причин такой лояльности к Украине, одна из причин, это тот факт, что, на самом деле, все эти черноземы Украины давно скуплены западными компаниями. То есть, им выгодно просто-напросто, да, везти оттуда, потому что это их продукция, они с этого получают деньги. То есть, западные компании, многие, да, или, ну, или европейские, американские владельцы, скупив или напрямую, или через посредников вот эти, значит, черноземные, как бы, земли на Украине, они фактически что сделали? Они ушли из-под юрисдикции зеленых в Европе, которые их душили вот этими самыми, и начали производить, так сказать, да, эту продукцию на Украине. Поэтому они будут лоббировать ввоз, значит, этой продукции в ту же самую Европу, потому что им это выгодно. Они как раз ушли из Европы, потому что в Европе зеленые душат фермеров вот этими своими, так сказать, теми всякими разными там драконовскими этими самыми требованиями, а, значит, на Украине и недалеко, и совершенно бесконтрольно. Поэтому здесь конфликт такой понятный, но по ходу все равно происходит саморазрушительные для Европы процессы, потому что они просто происходят смерть производства, не только производства вот в сфере индустрии, но и в сфере сельского хозяйства. То есть до чего вообще вот эта вот, значит, любовь к Украине Европу доведет, ну, это страшно подумать. Кстати говоря, в том числе потому, что, вот я говорю, если так вот, значит, знаете, так метафизически на это посмотреть, на мой взгляд, еще раз повторю, вот эти все идеи украинского национализма, они саморазрушительны, они будут и других разрушать. Тот, кто их принимает, тот, кто начинает с ними там заигрывать, да, тот тоже начнет от этого страдать. Вот мы видим, как Европа, вроде казалось бы, да, колыбель, что называется, так сказать, да, науки и культуры и все такое прочее, да, и купились на такие простые вещи, вот, и теперь сами с себя последние штаны снимают, там, якобы вот Украина, это то, ради чего родились все европейцы, это смысл жизни. Хотя это просто, конечно, полное вранье. Но в итоге мы видим, что две вещи как минимум мы видим, да. Это проблемы финансового сектора в Европе, деньги потихоньку, так сказать, да, уходят, да. Вот это проблема индустрии, сворачивается индустрия, потому что не стало дешевых энергоносителей, там, да, ну и всякие разные проблемы, да и рынок сбыта огромный там потеряли. Вот это проблема сельского хозяйства местного, потому что заваливается эта дешевая продукция, в том числе из этой Украины. То есть, люди теряют работу, люди теряют доходы, да, ну, мы тут про Deutsche Bank, так сказать, не так давно говорили, что Deutsche Bank, значит, в прошедшем году констатировал там проблемы, более 3000 сотрудников вынужден уволить. Почему? Ну, потому что просто денег нету. Вот, собственно, все. Кстати говоря, в американской экономике, правда, это не связано с Украиной, вот, но, тем не менее, в американской экономике тоже дела достаточно, так сказать, хреновенько обстоят, вот, судя по всему. Ну, они давно имитируют, значит, рост за счет спекуляции там финансовых секторе, но сейчас это, видимо, приобретает тоже такие, так сказать, характер системной проблемы.
Про Европу министр финансов ФРГ Кристиан Линдрен, значит, базу выдал, что Германия становится беднее из-за того, что Германия не может обеспечить экономический рост. Все логично, да.
Мудро,
глубоко, и главный рецепт выдан, да. Почему он это сказал? Потому что, по прогнозам, рост в этом году Германии экономики составит всего 0,3%, а не 0,6%, как предполагалось ранее. Экономика Германии умирает. А мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем. Еще пару слов про бунты фермеров. Россия и изменение климата. Такие причины протестов европейских фермеров назвала сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия, да, и изменение климата. Вот если две эти беды победить, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, то европейские фермеры перестанут бастовать, задышат, да. Вот договориться, я думаю, в конце концов до того, что... А это Россия виновата в изменении климата? То есть на ней двойная ответственность?
Нет, вот... Россия, конечно, виновата. Они об этом уже много говорили, что виновата Россия и Китай. Вот они выбрасывают огромное количество, так сказать, углекислого газа. А вот про Америку они почему-то забывают, потому что Америка, на самом деле, тоже один из главных там производителей углекислого газа, и, насколько я понимаю, она обгоняет Россию в этом смысле. А вот, это во-первых. А во-вторых, ну, Россия, она хоть что-то и производит, какой-то углекислый газ, но на ее же территории огромное количество лесов, тайга, в частности, да, которая, собственно, очищает легкие планеты. Но смысл не в этом. Смысл в том, что вот эти все политики западные, они, конечно, уже, ну, вот они уже, мне кажется, осознанно уводят это в область бессознательного. Россия во всем виновата Россия, вот это Россия, это, вот что бы ни случилось, во всем виновата Россия. Но, хотя логически по поводу фермеров, казалось бы, задать вопрос. Ну, хорошо, вот завтра Россия, предположим, проиграет. А как это скажется на положении европейских фермеров? Это ведь будет означать на то, что на Украине станут дела лучше и еще больше, значит, товаров дешевых, да, пойдет в Европу. Так ведь? Вот, они же никуда не денутся. Или что, если завтра Россия, так сказать, проиграет, вы перестанете закупать украинские товары? Как это логически связывается, да? Вот. А что касается климата, то, ну да, это вообще как бы повестка такая как бы бессмысленная. Причем здесь климат, не очень понятно, да? Причем здесь климат и фермера? Ну вот, да, идет потепление, и что? Европу это как бы трогает, да? Я понимаю, там, когда, там, скажем, засуха там поражает какие-то другие районы, вот, но в Европе все равно как бы это не является, так сказать, фактором, который там убивает сельское хозяйство. Ну, то есть, короче, надо лепить Горбатого к стене, главное, чтобы все время произносилось слово «Россия». Вообще, вот еще раз повторю, конечно, я не верю там во всякие демократические процедуры, но вот вся эта ситуация, конечно, требует перезагрузки с точки зрения личностей, потому что роль личности в истории, она всегда была велика, она большой является и сейчас. А эти люди, они просто идут уже в колее, и из этой колеи они выйти не могут, потому что если выйти из нее, да, надо включать мозги, и в том числе надо будет сказать, что, ну вот, да, это мы вообще что-то там, что-то мы не то говорили, как бы, ну или даже если это не говорить, начать говорить что-то другое, а другое говорить уже бессмысленно. А потом у них у всех вот буквально уже совсем-совсем скоро истекают сроки нахождения на должности. Ну и зачем им что-то менять? Они лучше уже, так сказать, додолбят до конца.
Додолбит до конца. По поводу вот этих всех климатических изменений, вчера президент встречался с главой Интеррао и подчеркивали, что как выросла угольная генерация в Европе, да, уголь, который зеленые назывались чуть ли не самым грязным источником топлива, тепла, вот там и в Германии резкий скачок, и в Центральной Европе резкий скачок угольной генерации. Вообще вот в целом, если посмотреть, как Соединенные Штаты умеют придумать проблему, весь мир, значит, подвязать на борьбу с этой проблемой, посмотреть со стороны на этот эксперимент глобальный, а потом сказать, а все, мы теперь, значит, с этой волны уходим. Это что и касается и той самой глобального потепления и зеленой повестки. Выясняется, что США, как вы сказали, да, плевали на ту самую зеленую повестку.
Они не подписывают документы никакие.
Да. Потом тот же самый искусственный интеллект, он у них зародился, сейчас распространяется. Вот, тоже смотрят американцы пока со стороны, как будет дальше развиваться события в мире. Потом они возглавят, я думаю, борьбу с этим искусственным интеллектом. Выйдут первые, там, законодательно, мы, значит, ограничим то-сё.
Но только у вас, а не у нас.
Да, не у них. Не у них, да. Ну вот, американцы хитрецы, конечно.
Ну, насчет вот производства электроэнергии с помощью угля, да, ну, конечно, они скажут вам, что и в этом виновата Россия. Ведь это она же вот перестала поставлять дешевый газ. Почему она перестала? Ну, как она взорвала вот эти трубы. Вот. Ну, или не она взорвала, а потому что это все из-за того, что она напала. Короче, все это все равно вот из России, да. Вот и все. Но это интересно с той точки зрения, что как только приперло, как бы все, они забыли там про все эти дела, про экологию, потому что все равно потребление важнее. Вообще, что касается всех этих возобновляемых источников энергии, это, конечно, все интересно, но на самом деле главной причиной загрязнения климата является неуемный рост потребления в мире. То есть вот эта западная цивилизация, основанная на вот этом фетише, на этом вот идеале потребления как смысле жизни, она, собственно, и ведет вот к этому, ну, бесконечному загрязнению атмосферы и все остальное. То есть концепция экономики западной цивилизации, продвигаемая много лет, она заключается в том, что потребление все время должно расти, иначе не будет расти экономика, да? Но дело в том, что рост экономики, вызванный этим ростом потребления, он будет вызывать и все больше и больше загрязнения окружающей среды. Поэтому, если уж серьезно говорить, да, вот так вот взять и вот вообще серьезно, на самом деле загрязнение окружающей среды можно остановить только одним способом – снижение роста потребления, ограничение собственных, значит, собственных, так сказать, потребностей, да? И, например, возврат к экономике, при которой, скажем, да, ставка делалась на долговечность вещей, а не на то, чтобы их менять, там, условно говоря, каждый там сезон или каждые там 3-5 лет, да, на что ориентирована современная экономика. Вот это могло бы, по идее, уменьшить там и выбросы, и загрязнения, но в этом смысле, как бы, да, вот вся вот концепция развития мировой экономики, которая, конечно же, идеологически была обоснована именно западными, так сказать, подходами, она вынуждает мир постоянно наращивать потребление все больше и больше и больше вещей, их надо чаще менять, так сказать, да, постоянно, как бы, да, все время следовать моде, потому что нужно больше денег, если нет денег, не будет развиваться экономика, там, и все остальное. А это все равно, как ни крути, там, значит, CO2, без CO2, все равно будет вести к все большему и большему загрязнению, там, так или иначе. Теперь, что касается американцев, ну да, об этом, как бы, не раз и мы рассуждали, и вообще, как бы, это очевидно. Они, значит, сначала придумают что-то, потом замутят вокруг этого какую-то напряженность, потом, как бы, да, втянут в нее других, а потом заставят платить других за все эти издержки, а сами будут смотреть. То есть, они вот действительно, как, значит, весь мир используют как лабораторию для опытов. Но выход-то из этого какой? Выход – суверенность сознания. Вот в чем дело. Почему они так могут делать? Почему? Только ли потому, что доллар является платежной, так сказать, и поэтому тоже, мировой платежной единицей, и поэтому тоже, но не только поэтому, да, а в первую очередь потому, что им удалось, значит, сделать вторичным сознание огромного количества людей в этом мире и внушить им, что вот надо все время слушать, так сказать, что там сказали в Америке, ну или хотя бы в Европе, и делать точно так же. Это и есть, собственно говоря, главный способ борьбы, и это страшнее любой войны. Это страшнее любой войны, потому что когда вас добровольно заставляют предпринимать действия, которые не отвечают вашим интересам, это самый эффективный способ победы над вами. Вот сейчас они этот эксперимент проводят с Европой, да, и войны никакой не надо, да, так сказать, сделаем так, что просто они будут считать, что интересы Америки – это их интересы. Вот и все, и дальше они сами сделают все, что нужно, а все, значит, убытки, все издержки – это все ляжет на их плечи, как бы, если они идиоты, как бы, ну, и пусть они все это на это грузят. Выход из этого – суверенное сознание, выход из этого – суверенная, самостоятельная духовность, выход из этого – своя собственная суверенная культура, не то чтобы отгороженная колючей проволокой от всего мира, но, значит, имеющая, так сказать, способность и претензии на то, чтобы мыслить самостоятельно, и любое явление, как бы, да, пропускать через собственное сито сомнений, анализа там и всего остального, выдавая тот рецепт действий, который действительно вам нужен. Вот это вот так действовать в мире позволило американцам то, что, в том числе с помощью массовой культуры, ну и плюс, конечно, деньги, все остальное, они породили как бы тотальную неспособность самостоятельно думать. Вот в чем дело. Неспособность самостоятельно думать. И мы, к сожалению, тоже влезли вот в эту самую парадигму, да, тоже давая вот там сказали, как бы, слышу, газеты пишут что-то, да, я думаю, пойду, как у Гоголя в «Женитьбе». Вот, это самое. Ну, от этого надо избавляться. Вот реально, как бы, да, суверенность духа, мысли, как бы, это условие суверенности в материальном мире. И по-другому никак.
Ну, мы же от этого избавляемся, и, наверное, один из самых показательных примеров – это ЛГБТ-повестка, которая тоже пошла из Штатов, которую подхватили в Европе, а сейчас Штаты один за другим, губернаторы, значит, подписывают указы о запрете распространения там в школах, в других, там, в средствах массовой информации. В Европе, а на Украине это вообще прям приветствуется. Там прям ЛГБТшники, которые... воюют, говорят, что вот, да, мы такие настоящие, настоящие бойцы. Все остальные, кто не идет, вот они вот, вот этим плохим словом называются, а мы настоящие бойцы. По поводу высказывания фон дер Ляйен, что Россия, изменение климата виноваты в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в Европе фермеры. Про Россию вспомнили и фермеры Латвии, проводили некую акцию протеста с требованием, среди прочего, среди там, снижения налогов и так далее, требовали запретить импорт и транзит российской и белорусской сельхозпродукции. Мол, как же так? Значит, из Украины сельхозпродукцию блокируют поляки, а вот якобы российская и белорусская, в том числе зерно, поступает на наш рынок. Я не знаю, объемы вообще какие, да, поступает ли, потому что очень много и транзитных ограничений, и юридических. Но так или иначе, вот латвийцы, что называется, возбудились и поддержали Урсулу.
Ну, во-первых, я еще понимаю, что такое латвийские фермеры. Вот, насколько мне известно, Литва, Латвия и Эстония в свое время подписали там целый ряд бумажек с Евросоюзом, в связи с которыми, как бы, да, Евросоюз оплачивал, значит, ну, грубо говоря, предоставлял некие дотации бюджетам этих трех стран в обмен на то, что они сворачивают сельхозпроизводство. И сельхозпроизводство в этих странах, как бы, да, сократилось в разы. Поэтому кто там такие латвийские фермеры, да, и что там, какую вообще роль они играют в этом мире? Мне кажется, никакой. Это вот там в масштабах, так сказать, каких-то молекул, может быть, да, и не более того. Это первое. Второе, что касается экспорта, опять же, этой самой российской сельхозпродукции в Латвию, ну, наверное, он есть, но я думаю, что тоже он очень небольшой, очень небольшой. По поводу экспорта сельхозпродукции Белоруссии, наверное, с его побольше, да, с этим больше. Но это же происходит по одной простой причине, так сказать, да, по той простой причине, что между нашими, как бы, вот этими странами когда-то жили, жившими в одной большой стране, как бы, да, сохранялись долгое время определенные связи, вот, вопреки всем этим русофобским, так сказать, политическим настроениям этих прибалтийских элит, во-первых, а во-вторых, ну, сами эти страны там долгое время жили и за счет российского транзита, и за счет поставок какой-то сельхозпродукции, которая еще оставалась там в России и прочее-прочее. Но понятно, что здесь вот тоже такие, знаете, раньше это называлось штрейкбрехеры, наверное, и сейчас это называется, вот такие, да, латвийские штрейкбрехеры. Короче говоря, вся Европа, люди, которые реально производят сельхозпродукцию, в отличие от латвийских этих самых фермеров, чей вклад, видимо, в это дело микроскопический абсолютно, вот, они говорят, так сказать, уберите товары с Украины, потому что они понимают, кто реально конкурент. А эти, значит, поют те песни, которые положено петь. Да. Вот. Не то, что в реальности, а вот надо положено спеть вот так. Надо что-нибудь такое вставить, шпильку вот России, ну и Беларуси. Вот мы, значит, латвийские штрейкбрехеры, как бы, тут как-то тут, значит, по заявке. Исполняем песни по заявке. Вот. Хотя я думаю, что там в реальности речь идет о очень-то небольших объемах.
Ну, видимо, исполняют песни по заявке, видимо, уже эти дотации закончились, потому что они требуют снизить налог на добавленную стоимость на выращиваемые в Латвии фрукты, ягоды и овощи. Вот про зерно ни слова. Вот знаменитые, наверное, латвийские ананасы,
да, под угрозой, бананы, так сказать,
плантации,
да,
банановые плантации, да, латвийские под угрозой. Вот. Действительно, ну, там какая-то небольшая акция была, но у них целое там сообщество есть, крестьянские сеймы. Вот они, как и Урсула, видят главную угрозу для фермеров всей Европы, это именно из России исходит. А про другие угрозы, которые вполне возможно для нашей страны могут стать реальностью, речь о поставках F-16 и самолетов американского производства Украине. Там еще одна очередная страна сказала, сейчас вот мы подготовим, у нас тут старое есть, под шаманем, мы, значит, передадим киевскому режиму, но речь не про то. Там несколько десятков их соберется, как они будут летать, потому что там одна из проблем была, что нужно будет на территории Украины создавать аэродромы военные, да, как-то их маскировать, чтобы эти самолеты не стали, соответственно, законной целью наших вооруженных сил, уже чтобы они не взлетели, что называется. И вот молдавские каналы, телеграм-каналы пишут о некой секретном соглашении, ну, даже документ приводится, пока идут переговоры, но в стадии разработки это соглашение. Значит, власти Молдовы в лице гражданки Румынии Майи Санду могут разрешить украинским F-16, когда они станут украинскими, пролетать через воздушное пространство Молдавии. Ведутся эти переговоры. Смысл их в чем? Что условно будет база украинских вот этих F-16 в Румынии. Они будут вылетать из Румынии с базы, пролетать через Молдавию, нападать на наши войска и возвращаться обратно не на какой-то украинский аэродром, а через Молдавию обратно в Румынию. Тем самым вот приводят эксперты такое понятие, что Молдавия становится живым щитом для западных самолетов, поскольку будут они защищены от российских ракет и перехватчиков. Мы просто не сможем их преследовать на территории Молдовы.
Ну, что касается Молдавии, как и территории Украины, я думаю, что там, условно говоря, там наши перехватчики и прочее-прочее, они и на территории Украины сейчас не летают, потому что на самом деле, насколько я понимаю, вообще как бы авиация там работает, в первую очередь штурмовая, причем она работает за горизонт, вот, или стратегическая, которая пускает, так сказать, да, может быть, даже с нашей территории, как бы, да, ракеты крылатые и там управляемые бомбы, вот, и прочее-прочее. То есть такого там прям воздушных боевки на территории Украины не происходит, в том числе потому, что, ну, есть система ПВО. Да, если бы мы, значит, эту систему ПВО вообще полностью игнорировали, наверное, можно было бы спокойно летать и бомбить там вглубь территории Украины, но мы, этого не происходит просто потому, что системы ПВО, в том числе поставленные, значит, американцами, европейцами, они все равно достаточно эффективны, вот, и они работают, да, вот и все. Им, они не перехватывают, условно, там, кинжалы и не перехватывают некоторые наши ракеты, но по самолетам они могут работать вполне эффективно, поэтому применение авиации вообще оказалось ограниченным. Вообще, так сказать, вся эта вот война нынешняя, она, конечно, мне кажется, военным теоретикам, там, стратегам, тактикам и прочее, она перед ними ставит очень серьезные такие задачи, потому что многое из того, что считалось однозначным, оказалось не таким однозначным, а многое из того, что вообще не бралось в расчет, да, или про что уже, так сказать, хотели забыть, оказалось очень актуальным. Там, ну, например, скажем, да, в свое время считалось, что артиллерия вообще как бы уже там уходит на второй план, а сейчас вот артиллерия, собственно говоря, одно из главных основных. Вот эти все артиллерийские дуэли, как бы один из основных способов ведения войны. Там танки тоже уже списывали, говорили, что ну что там танки эти, кому они нафиг нужны, да, а оказалось, что без них никуда. И наоборот, например, скажем, что касается авиации, вот, то ее как бы ее значение сейчас оказалось, ну, не таким масштабным, как это представлялось некоторое время назад в связи с развитием систем ПВО. Ну и плюс там появление там беспилотников там и всего такого остального. С украинской авиацией такая же история. На самом деле F-16 нужны в первую очередь как носители для запуска крылатых ракет, значит, может быть, там планирующих бомб в меньшей степени, потому что для этого надо ближе подлетать, да. Вот. Но и, конечно, там ни в каких воздушных боях, там, естественно, там никто, они там не собираются участвовать. Нет, случаются и случались и воздушные бои, вне всякого сомнения. Но, в общем и целом, насколько я понимаю, как бы, да, это скорее экзотика. Вот что касается. Поэтому, что касается Молдавии, то все равно там над ее территорией или там на территории это самое, ни о каком там, о никаких воздушных боях речи не идет. Но Молдавия может, несомненно, да, учитывая ее глупость, да, пойти и на это. Но здесь вот меня даже больше другой вопрос интересует. Еще раз повторяю, я считаю, что тот формат войны, при котором мы воюем с Украиной или с иностранными наемниками на территории Украины и никак не угрожаем тем, кто реально поставляет туда оружие и помогает, он бесперспективный. Да, потому что как бы, ну, это может продолжаться очень долго. И для Европы и Америки, для которых, так сказать, ни мы, ни украинцы ценности никого не представляем, как бы это вообще самый удобный формат, при котором они будут просто поставлять оружие. Вопрос в том, что если эти самолеты реально будут взлетать с территории Румынии, да, и наносить удары по территории России, например, да, а это может быть и вполне себе даже те области, например, скажем, Белгородская, там, условно говоря, или Воронежская, или любая другая, вот, которые даже не относятся к так называемым новым территориям, но это фактически будет повод для войны. Не знаю, я бы не хотел бы никакой войны, но на самом деле мы должны обозначить простую вещь. Эти аэродромы должны, могут стать целью, да, для ударов по территории Румынии.
Ну и Молдавию тоже предупредить, что режим Зеленского вас подставляет. Сейчас новости, затем продолжим. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Каждый потраченный на Украину евро пойдет на благо безопасности Европейского Союза. Об этом сегодня заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на сессии Европарламента. Перед ним выступала Урсула фон дер Ляйен, которая обвинила Россию во всех грехах, в том числе и в забастовках европейских фермеров. Мишель делает следующий вывод, что нужно больше тратить евро, а значит, Украине нужно больше оружия, больше снарядов, больше помощи, и призвал пересмотреть порядок работы, расширить объем активов так называемого Европейского фонда мира, который идет на закупку оружия киевскому режиму. Как киевский режим распоряжается этими евро, полученными в том числе от Шарля Мишеля, показательно была в Грузии спецоперация проведена, украинские спецслужбы задержали... грузинские спецслужбы задержали груз, который отправили украинские спецслужбы. Груз непростой, взрывчатка С-4, по-моему, в общий объем 14 килограммов, очень мощная взрывчатка. Везли ее в контейнерах, упакованные в аккумуляторы для электромобилей, везли из Одессы через Румынию, Болгарию, Турцию, вот, и поймали, значит, грузинские спецслужбы, разоблачили, груз должен был дальше отправиться в Россию, вот эта взрывчатка. Видимо, готовился какой-то, да, теракт достаточно крупный. Но спасибо грузинской службе безопасности, которая, в частности, подчеркнула, что украинские спецслужбы хотели сделать так, чтобы подозрения на организации терактов пали на Грузию. То есть признали, что украинские спецслужбы готовили теракт и что хотели подставить грузин.
Ну да, эта взрывчатка вроде как предположительно должна была доехать до Воронежской области, вроде бы, хотя, ну, понятно, что на 100% это не ясно, вот, но действительно мы там приятно удивлены, скажем так, да, активностью грузинских, в данном случае, правоохранителей, вот, хотя здесь нет, конечно, никакой любви к России, вот, скорее всего, да, а есть простая, так сказать, незатейливая ситуация. Дело в том, что Украина... Она с самого начала пыталась как можно большее количество стран втянуть в конфликт с Россией. Да, вообще в идеале они видели, значит, все НАТО, которое будет воевать прямо напрямую вместе с ними или даже, может быть, вместо них с Россией. Но если нет, то они постоянно предпринимают всякие попытки натравить на нас то тех, то этих, то пятых, то десятых. Ну и Грузия в данном случае изначально рассматривалась как одна из стран, которой было бы очень здорово втянуть в Россию, то есть в войну с Россией. В конце концов, ну, создать, условно говоря, Кавказский фронт какой-нибудь, да, вот, в конце концов, понятно, что отношения с Грузией у нас сложные, и Южная Осетия, и Абхазия, и все это уже много-много лет тянется, вот, и конфликт 2007 года, вот это такое обострение, которое привело к признанию России независимости Южной Осетии и Абхазии, на мой взгляд, главным виновником этого является Саакашвили, бывший президент Грузии в первую очередь, вот, но в любом случае, значит, отношения, так сказать, сложные, вот, и, казалось бы, кого, как не грузин, втянуть бы, да, вот, в эту войну и создать бы для России второй фронт на Кавказе. Там, глядишь, какие-нибудь сепаратисты оживятся, да, в том числе на Северном Кавказе. Можно было бы вспомнить там и события там, 90-х годов. В общем, такие планы были. Вот, но этого не получилось сделать, потому что сегодня как бы у власти в Тбилиси, мне кажется, находятся гораздо более осторожные люди, чем был Саакашвили. Они понимают, что вообще для Грузии с ее, в общем, очень небольшой территорией, слабой экономикой, вот, и, значит, всякими разными проблемами, ну, такая война была бы, могла бы стать смертеподобной, ну, просто вот напросто смертеподобной. И, в конце концов, я напомню, что в 2007 году наши вооруженные силы стояли уже на окраине Тбилиси. Это было, ну, так оно и было. И, в принципе, да, просто не было принято политического решения, вот, и там тому же Саакашвили дали возможность, опять же, это вот к вопросу, там, великодушие, да, нашего руководства, дали возможность остаться в живых, дали возможность остаться во главе Грузии, ну и фактически сохранить грузинскую государственность. Уж я не знаю, там, оценили это грузины или нет, вот, но в любом случае, мы видим, что сейчас грузинские, так сказать, власти решили, что вот это втягивание в эту ситуацию, но оно никак интересам Грузии не отвечает, и это правда. Вот, а украинцы, они неоднократно пытались это делать, в том числе вовлекая Грузию в такие вот схемы провоза, значит, материалов взрывчатки для терактов. В частности, теракт на Крымском мосту, он был по той же самой схеме реализован. Как известно, Одесса, Румыния, Болгария, Грузия, вот, и далее, так сказать, да, по территории России. Вот в этот раз грузинские правоохранители решили сработать. Я уж не знаю, видели они что-то в тот раз или не видели, да, но в этот раз решили задержать. И совершенно, да, справедливее их замечание по поводу того, что, да, украинцы хотели бы втянуть Грузию в эту ситуацию и еще сделать... Вообще идеально было бы сделать так, чтобы в России решили, что вообще все это Грузия организовала. Вот, для того, чтобы спровоцировать, да, например, скажем, перенос конфликта, в том числе на Кавказ, вот, а что там будет с Грузией дальше, это вообще им наплевать, не имеет значения. Но я думаю, что это вот хороший прецедент. Не буду, конечно, здесь вот что-то эту мысль развивать. Ну, в принципе, я считаю, что грузинские власти поступили совершенно верно, в том числе, значит, это движение отвечает, так сказать, интересам Грузии, потому что для Грузии вовлечение в войну было бы смерти подобно. Ну, а кроме всего прочего, и ситуация изменилась, да, если, там, условно говоря, там, год назад можно было вешать лапшу на уши, рассказывать про скорую победу коллективного Запада над Россией, то сейчас явно уже, так сказать, такие разговоры не проходят, и я считаю, что там тоже, в том числе и грузинским властям, как и другим властям других постсоветских стран, вот, которые, между прочим, в свое время очень быстро сориентировались в пользу Запада, да, надо трезво оценивать ситуацию и понимать, что Россия не проиграла, не проиграет и никуда вообще не денется. Никакие коллективные усилия Запада ни вместе с какой Украиной, как бы, да, этому способствовать не будут. Поэтому вообще здесь поддерживать Украину, условно говоря, солидаризироваться с ней, там, да, просто бессмысленно, потому что это даже чисто с точки зрения политического там, прогноза, это... Ну, вредно, это вы только себе как бы создадите проблемы. Так что очень хорошо, что это произошло.
Да, ну и упомянут вами Саакашвили, он отбывает срок в Грузии, и там у него были проблемы со здоровьем, в больницу его положили, в общем, его врачи грузинские вылечили, хотя он всячески отказывался. Сейчас у него новый диагноз, у него депрессия, и, значит, за него вступился советник главы офиса президента Украины Подоляк. Он сказал, что для нас Саакашвили – это приоритет, и он должен быть освобожден, а не заключен в тюрьму. На что ему ответил Каладзе, это мэр Тбилиси, сказал, вот он, ну, преступник, вот он срок отсидит свой у нас в Грузии, а дальше забирайте, да. Я так понимаю, они в мыслях своих думают, слава богу, что мы в свое время от него избавились, потому что он мог еще там дальше дело-то наворотить.
Я в двух словах, Саакашвили абсолютно пустое место, все это отыгранное совершенно...
Зеленский может повторить его?
Да, может, стрельный патрон, что называется. Как раз, да, я думаю, что это очень, очень похоже. Ну, просто у Саакашвили это не было, ну, так масштабы страны другие, то это не было так вот масштабно и кроваво, как сейчас происходит на Украине, но смысл тот же самый. Значит, сначала эйфория от прихода к власти молодого, перспективного, хотя я напомню, что, кстати говоря, Саакашвили тоже пришел к власти в Грузии в результате так называемой революции РОС, но формально это тоже был государственный переворот. Вот. Сначала эйфория, вот смотрите, вот он такой, так сказать, эффективный, вот он сделает так и так, он борец с коррупцией. Ну, что-то, кстати говоря, действительно он там сделал, вот, какой-то там местами порядок навел, в отличие, кстати говоря, от Зеленского. У Саакашвили, в принципе, даже были какие-то достижения реальные. Ну, были. Вот, да, у Зеленского и этого не было абсолютно. Вот. Но потом эйфория, значит, дружба с Западом, как бы, да, вот эти поездки, значит, к ним приезжают американцы, он ездит в Америку, да, ой, как здорово, да. Мечта постсоветского лоха как бы сбылась, как бы, да, вот наконец-то, как бы, да, американцы пожимают мне руку и все такое прочее. Потом американцы провоцируют, потом подготовка грузинской армии с помощью американских, так сказать, инструкторов, да, оружие американское, и потом, как бы, вот это вот, значит, подталкивание к войне, а когда подтолкнули к войне и не получилось, вот, они быстренько слили, забыли, и вот, помните, говорили, Саакашвили, так сказать, лучший друг американцев, американцы не бросают, вот сейчас, вот где американцы,
у меня жена американка,
где Саакашвили,
да,
где американцы и где Саакашвили? Это всем условным Саакашвили, условным Зеленским и всем остальным это урок. Вот где они, которые когда-то, значит, тепло его обнимали, так сказать, улыбались, трясли руку, где они и где Саакашвили? Саакашвили прозябает в грузинской тюрьме. Вот. А где американцы? Может быть, они что-то сделали такое, что вообще, ну, освободить его потребовали?
Ввели санкции.
Ввели санкции против грузинских властей. Или там, я не знаю, там освободили его, там какая-то группа морских котиков там его освободила. Ни хрена. Он им больше не нужен. Все. Зеленский, я вас уверяю, вот я в первой части говорил, что его ждет жалкий конец. Он с большой вероятностью повторит ту же самую историю. Им нужны, на самом деле, те игрушки, которые, так сказать, работают. А те, которые не работают, как бы им не нужны. Потому что как к людям, как к цели, они к таким людям, так сказать, они не относятся. Это все. Для них это пустота. Я думаю, что, значит, тоже, вот они говорят, Саакашвили для нас приоритет. Но они чувствуют, что здесь и эти истории похожие. Но только Саакашвили, он и украинцам уже не нужен.
Да, так, для красного словца, что мы про Саакашвили не забываем. Сейчас секундной паузы продолжим. Тут в Белом доме прокомментировали другой теракт киевского режима, к сожалению, состоявшийся. Спросили журналисты, заместителя официального представителя Госдепартамента на пресс-конференции Веданта Пателя о том, будет ли какая-то реакция Белого дома на сбитый наш Ил-76, сбитый, как уже доказано, следствием установкой американского производства «Патриот». Вот, на что вот этот Патель нагло так заявил, что Госдепартамент не доверяет российской информации об использовании «Патриота» для поражения Ил-76-го, на котором, он сказал, якобы были там украинские, 65 украинских пленных, и вообще по этим вопросам отправил журналиста, ну, в путешествие в Киев, говорит, обращайтесь, мы это не комментируем. Вот, как бы я не я, и хата не моя.
Ну, ясно, а что им еще остается говорить, да, тут они по-другому никак и говорить не будут, ясно, что они не будут вообще вовлекаться, условно говоря, в обсуждение, потому что, что является, кстати говоря, косвенным подтверждением того, что на самом деле наша версия, она, так сказать, соответствует действительности, и на самом деле самолет был сбит американской системой. Тут они же, еще раз повторю, они боятся этого, потому что если это так, например, если бы он признал это, да, дальше следующий вопрос, а были ли там американцы? Вот, поэтому для того, чтобы вот эту цепочку не продолжали, они, так сказать, сразу грубо это обрывают, вот обращайтесь в Киев, ну и еще раз, да, международное расследование, которое вроде из Киева там что-то хрюкнули по поводу того, что давайте проведем международное расследование, вроде как даже Зеленский сказал, да,
да,
ну,
да, да.
Президент Путин сказал, ну да, давайте проведем международное расследование, давайте присылайте экспертов, давайте, так сказать, мы готовы, но что-то никто, так сказать, никуда не летит, знаете, как помните, когда там Сирия была, или когда там та же самая вот эта вот Буча, инсценировка в Буче, там налетели вообще эти самые вороны, что называется, со всех, так сказать, краев, да, и фотографировать, и так, и сяк, так сказать, давайте расследовать, давайте фильмы снимать про это дело, а здесь вообще никого совершенно не интересует, им говорят, давайте приезжайте, посмотрите, походите, так сказать, поспрашивайте, мы покажем, не, это их не интересует, тоже вот к вопросу обо всех этих свободных средствах массовой информации и все остальное.
Ну, наши дипломаты бьются тоже, пытаются и до Белого дома достучаться, в том числе и до Госдепартамента, чтобы, ну, как-то прояснить ситуацию. Там полный отказ. Наши правозащитники обращаются в Киев, ну, по каким-то каналам, да, по поводу того, а дальше судьба вот останков военнопленных, которые были вашими же там, ну, либо американскими солдатами убиты, которые сидели на этой установке, как дальше? Там тоже тишина, вот просто вот там вот молчание, да, как будто вот этой истории и не было. И тоже вот в СМИ молчание по другой ситуации, это удары Соединенных Штатов, ну, так называемой американской коалиции, по независимым странам Сирии и Ираку, они якобы борются с проиранским сопротивлением. В этих странах якобы есть базы, были очередные удары достаточно мощные. Наш постпред при ООН Василий Небензи назвал эти удары попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Также Небензи заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. И власти Ирака сделали официальное заявление, сказали, что это недопустимо. Вы бомбите суверенную страну, как бы неважно, кто там где что находился. До этого Ирак ограничил поставки своей нефти Иордании, которая якобы тоже участвовала в этих налетах. И тоже вот ситуация, да, люди, думающие, бьются, вы делаете неправильно, американцы. И...
Пехи свои победы, вот смотрите, мы ударили, значит, по этим проиранским группировкам, хотя на самом деле группировки, по которым они бьют, далеко не все проиранские, вот, к некоторым из них Иран вообще никакого отношения не имеет, вот, но при этом, ну, ситуация двоякая, как вот я и предполагал, никаких там сокрушительных, там, тем более ядерных ударов по Ирану не будет, и никакой там Третьей мировой войны, так сказать, на самом деле не планируется, потому что это слишком рискованно и совершенно непонятно, что с этим делать потом будет, да, вот, поэтому американцы пытаются, с одной стороны, продемонстрировать, что они вот отвечают, что они как бы контролируют ситуацию, вот, но по самому Ирану ударов не наносят, вот, наносят удары по разным группировкам на территории других стран, но таким образом тоже проблему не решают, ну, наверное, решают только одну проблему, там, где-нибудь по какой-нибудь CNN, ну, там, или что там, какие там станции-то еще работают, там, всякие SNBC, там, всякие ABC, там, и прочее, ABC вообще существует до сих пор или нет, вот, это самое, они там вот тоже рапортуют о победах, а на самом деле побед никаких нету, ситуация только осложняется, антиамериканские настроения на Ближнем Востоке растут в геометрической прогрессии, союзников практически не остается, вот, например, иракское правительство, оно же абсолютно марионеточное. Оно абсолютно марионеточное, оно совершенно проамериканское, но ему просто деваться некуда. Когда американцы наносят удары по иракской территории, ему некуда деваться, и оно тоже выступает с вот, заявлениями критикующими американцев, требует удаления с территории Ирака американских военных, там, да, ну и, соответственно, американцы, так сказать, в конечном итоге только осложняют собственную ситуацию. Но я так понимаю, что вот байденовскую администрацию, как бы, этот преступный режим Байдена, я бы так сказал, да. Я вообще больше ничего не интересует сейчас, вот, кроме вот этой предвыборной повестки. Им надо что-то такое в Штатах у себя показывать, да? Большая война с Ираном неизвестно, чем кончится, поэтому они в нее влезать не хотят. Вот. А ничего не делать тоже невозможно, потому что вот эти хуситы, значит, пуляют во все стороны, как бы, и не только они, вот, а всякие разные тоже другие люди. Иранцы нанесли удар там по этим самым, по американским базам и все остальное. То есть надо что-то демонстрировать, причем так, чтобы это было так духоподъемно, вот, и так, чтобы Байден выглядел... значит, молодцом, вот, но при этом, чтобы не влезть в какую-то историю, которая вообще похоронит и Байдена, и любого кандидата демократической партии на этих выборах. Но в этом и проблема всего мира. Мы стали заложниками Америки в прямом и переносном смысле. Вот от их выборов зависит жизнь сотен тысяч людей за пределами США. Вот им выгодно, чтобы, условно говоря, вот там, так сказать, взрывались бомбы, как бы, да, и люди друг друга убивали. И потому что это выгодно, там, условно говоря, на внутриполитической, так сказать, арене США. И они это делают. Да? А все остальные, как бы, да, вот, оказываются в заложниках. Я считаю, что стратегической целью как раз является выйти из этой зависимости. Это для всего мира. Лидерство Америки стало, так сказать, вот кандалами буквально, как бы, да, на этих, на ногах всего мира. Все. Может, когда-то от этого был какой-то толк. Сейчас одни только проблемы. Одни только проблемы, как бы, и больше ничего. То есть выход из этого зависимости, это крайне важно. При этом ситуация на Ближнем Востоке, она становится все жестче, жестче, жестче. И вообще, вот когда говорят о какой-то большой войне, там, ну, вы знаете, у меня такое, к этому такое, так сказать, неоднозначное отношение. Я очень надеюсь, что никакой такой большой войны не будет. Вот. Но Ближний Восток сейчас кажется наиболее вероятной ареной возникновения вот именно такой большой войны. Почему? Потому что американцы могут там со своими друзьями-европейцами могут там воевать и вот наносить удары с наименьшими рисками для себя. Потому что, условно говоря, большая война с Россией – это опасно, и непонятно, чем она кончится. К большой войне с Китаем Штаты тоже не готовы, по крайней мере, пока. А вот где она может быть, так это на Ближнем Востоке. Да, собственно говоря, там как бы такое традиционное, к сожалению, печальное поле для экспериментов американских. Да? Вот, и сейчас американцы, пытаясь решить предвыборные проблемы, только осложняют ситуацию и в этих странах, как бы и в регионе в целом.
А разве большая война не подразумевает вовлечение других крупных держав? Ведь... Ну, по вашим словам, это США, с одной стороны, возможно, Иран, да, а не вступится ли за Иран, ну, другой крупный союзник стратегический.
Ну, это может иметь всякие разные, так сказать, опосредованные формы. Вот, я думаю, прямого столкновения пока все будут избегать. Я надеюсь, что все-таки это удастся в итоге, так сказать, не довести мир до Третьей мировой войны.
А попытка подправить имидж нынешней администрации США как-то бьется с заявлениями недавними Буданова из ГУРа украинского, что, значит, готовим мы контрнаступление очередное весной. Тоже, наверное, это будет.
А какое у нас время?
А уже время. Время уже вышло. Этот вопрос на следующий раз. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго.